Добрый день. Я расскажу для всех 75%, кто не знает JavaScript и HTML5, вот, ну, которым я не могу сказать, что я их совсем не знаю, но, конечно, мне немножечко поближе .NET, которым я занимаюсь уже достаточно давно. И, собственно, про него я и расскажу. Про то, как на нем делать метроприложение. Меня зовут Стас Павлов, я эксперт по разработке программного обеспечения Microsoft. Меня можно найти в Твиттере и по почте. О чем мы будем говорить? Ну, WinRT наше все, с этого еще начал рассказывать Саша. WinRT доступен везде. В частности, WinRT доступен .NET разработчикам. Мы об этом поговорим, покажем пример чуть побольше, чем Hello World. Второй момент для метроприложения — это асинхронность. Асинхронность дает нам две вещи. Нет, асинхронность нам дает основную вещь — это отзывчивость вашего приложения. Ну и удобное использование ресурсов. Костя рассказывал про промайзы. Аналогичный удобный способ работы с асинхронными вещами, с асинхронными, не знаю, методами системы и создание собственных асинхронных методов, они есть для .NET разработчиков, об этом мы поговорим. Дальше, последнее, но не менее важное при разговоре в общем о .NET разработке, это инструментарий. Костя вам уже показал, там все так очень прекрасно и здорово для HTML5 плюс JavaScript, для замла все не менее прекрасно и все чуть-чуть получше для меня читается, потому что это XML, стандартный, я его могу чуть лучше прописать, и точно так же я могу его редактировать и в Expression, могу редактировать в Visual Studio, и я это тоже покажу. Большая часть интерфейса редактирования между Expression и Visual Studio, она совпадает, движки совпадают, поэтому все гораздо больше интереснее и приятнее. Ну и в конце, после того, как я все расскажу, в качестве такого дополнительного примера я немножечко проникну в самую, ну, моя любимая технология на Windows 8, ну, на телефоне и уж потом на Windows 8, это живые плитки оповещения. Мою вторую любимую технологию, вернее, первую, забрал Саша, рассказав про то, как метроприложения ресайклятся, а то, как они исполняются. Про свою вторую я попробую рассказать сам. Ну, что же вы, собственно, узнаете? Новые концепции разработки метроприложений. Если речь идет о десктоп-приложениях, все в ваших руках. Windows 8 — это Windows 7, только гораздо лучше. И концепцию живых плиток и оповещений. Итак, WinRT для .NET разработчиков. Самое главное, что я хочу вам сказать, и на этом, в принципе, я мог бы закончить свое выступление, если бы я был ленивым человеком, это то, что если вы уже умеете разрабатывать на .NET и C#, ну, собственно, C# и Visual Basic, вы уже умеете разрабатывать метроприложения. Потому что все, что нужно, есть WinRT. Умеете разрабатывать на замле, то есть разрабатывали когда-то на .pf, Silverlight, Windows Phone, Silverlight. Вы уже все это умеете делать. На самом деле, Windows всегда предоставлял разработчикам разнообразное количество возможностей для того, чтобы вы могли создавать свои прекрасные приложения. Проблема была в том, что .NET разработчики не всегда чувствовали себя прекрасно, когда они использовали эти возможности. Классический прекрасный код, который должен был писать .NET разработчик, когда он хотел использовать какие-то системные функции, которые почему-то вдруг вот ему и хочется использовать, а они не проброшены, он должен был писать ручной маршалинг. Это всегда было неприятно, оно всегда не могло очень хорошо работать. Были целые сайты, где рассказывалось то, как правильно написать маршалинг. То есть управляемый код вручную написанной обертки. Для некоторых типов, например, для ком-объектов можно было автоматически обернуть. Не всегда, кстати, это хорошо работало. Не всегда. Если вам нужны были маршалинг сложных типов, вы все равно писали все руками. То есть раньше для того, чтобы работать с системным API, обычный Windows API, вам необходимо было писать вручную обертки. Что же произойдет, когда вы будете работать на .NET и на Windows 8? Как вы видите, я объявляю namespace, то есть здесь, в частности, это пример. Я, собственно, этот пример вот сейчас вот скопирую отсюда, вставлю, он у нас заработает, но я сделал это немножко пораньше. Работа с камерой. То есть, смотрите, когда вы хотели работать с камерой в Windows 7, вы должны были вызывать кучу-кучу разнообразного API. Почему? Потому что не было стандартизованного API для работы с железом. Здесь есть стандартизованный API для работы с железом. И, в частности, вот этот классический пример, когда вы пишете красиво на C#, Windows 8, оставляясь внутри, назовем так, .NET-а, в том смысле, что у вас нет вот этих вот ужасных, ну или прекрасных врезок, связанных с интеропом. То есть теперь управляемый код, Windows Runtime, Windows 8 API. Ну, все сделано для вас. Другими словами, что важно для нас, как для .NET разработчиков? Ну, замы .NET — это такой же первоклассный способ, язык и языки, способ разрабатывания, как JavaScript и HTML5. И то, что для нас теперь все становится родным. То есть WinRT для нас внутри .NET он родной. То есть мы не должны писать какие-то дополнительные обертки. Несмотря на то, что там C++ и WinRT это близнецы-братья, native код, удобно к нему ходить, с .NET история приблизительно та же самая. Если мы на все на это посмотрим, вы уже видели эту картинку, метроприложение, языковые проекции, но мне больше нравится называть это language projection, то есть которые на самом деле унифицируют то, каким образом язык WinRT представляется языку, язык представляется WinRT. То есть другими словами, у нас все эти языки, которые есть, могут использовать максимально все эти возможности для написания метроприложений. Использование Windows Runtime и C-Sharp, как вы видели, оно похоже на стандартное .NET программирование. Я подключил namespace, я написал стандартный код, но при этом я использую возможности системы, которые для меня предоставляет WinRT. Давайте посмотрим, как выглядит мой Hello World на C-Sharp для Windows Runtime. Так, я запущу Visual Studio. Ладно, остановлю, так будет всегда удобнее. Я предпочитаю запустить ее заново, чем потом пытаться переключаться. Значит, смотрите, вот мое мега-приложение. На самом деле оно написано на замле и C-Sharp. Визуальный редактор. Ну, поскольку экран не очень большой, вы здесь не видите, можно открыть, даже если я опущу, оно все равно будет не очень хорошо видно. Я на самом деле обычно делаю так, вот, потому что так, как вы видите, и это прекрасно, потому что оно позволяет мне работать визуально, если этого хочу, и не работать визуально, если я этого не хочу. У меня одна кнопка, стандартный, без всяких фреймворков, MVVM мы здесь не разводили, обработчик нажатия на кнопку. И если я сейчас открою этот прекрасный код, вы увидите, что здесь у меня вот то, что вы видели, собственно, то, что я вам там показывал код, просто повторил кусочек. Что я здесь делаю? Я хочу сфотографировать на камеру кого-то и отобразить эту картинку. Давайте посмотрим, как это работает. Я буду использовать локальную машину. Вы сейчас все увидите. Поскольку я его уже запускал, она не вывела мне вопрос, хочу ли я дать доступ к аппаратной части этой прекрасной машинки. Ну, сейчас мы вот себя сфотографируем, это прекрасно, я себя сфотографировал. Вот. Я всегда хорошо выхожу на фотографиях. После этого эта прекрасная высококачественная фотография попала Косте в его локальные фотографии, он сможет ей насладиться после ивента. Вот, ну и все остальные, кто у нас трансляции смотрят, тоже могут порадоваться за меня. Кстати, обратите внимание, здесь вот это вот прекрасное убивание приложений точно так же работает, если бы я его хотел убить, но мне себя жалко. Вот, поэтому мы вернемся обратно, остановим здесь, посмотрим. То есть все видите, вот он весь WinRT. Та же самая у вас там идет работа с сенсорами, но если вам знакома работа с телефоном, вот очень похоже. То есть все, что вам нужно, проброшено наверх, и вы с ним работаете, вот как будто это, не как будто, оно и есть для вас родной .NET, только теперь в 10 раз лучше, потому что он усилен WinRT. Пойдем дальше. Между Windows Runtime .NET практически все отображается без вашего участия. Я специально не стал переводить название, для того, чтобы не было непонятных вещей. Вот все пробрасывается напрямую, без вашего участия. Мало того, большинство различий между Windows Runtime и .NET скрыты. Ну, на самом деле, там просто есть разнообразные немножко другие типы, которых именно использует WinRT. И вы, как разработчик, вы можете не думать о том, что вы там вместо enumerable используете, вместо iterable используете enumerable, вместо vector используете list и так далее. Это автоматически трансляция происходит. Понятно, что когда, вот тут хороший вопрос, когда вы пишете свои компоненты, вы можете использовать только те типы, которые предоставляет система. И это понятно почему. Тут, по-моему, но если вы пишете просто приложение, находитесь внутри .NET, вы даже не замечаете, что вы работаете, скажем так, с WinRT стандартом, как будто у вас просто расширение .NET фреймворка новое появилось. Если чего-то не хватает, нам на помощь приходит стандартный механизм методов расширений. Следующий пример того, как у нас поток, который мы получаем из... И пример, кстати, работы с этим вам показывал Саша, когда он с фотографией работал. Я когда получаю поток, то, соответственно, я его получаю в виде, соответственно, типа, ну, в данном случае поддерживающего интерфейса iInput Stream из WinRT. И для того, чтобы дальше его сохранить в файл, я использую метод extension, говорю, а теперь-ка превратись, пожалуйста, в мой любимый стрим, которому я так люблю и использую в .NET. Все. То есть все очень просто. Ну, мне, честно говоря, кажется, что это проще, чем за JavaScript или HTML5, но Костя со мной готов все время спорить и говорит, что это сложнее. Вот. Можно все поработать с этим очень удобно и хорошо. Следуя некоторым простым правилам, можно сделать управляемый компонент Windows Runtime, который можно использовать в проектах C++ и JavaScript. Все очень просто. Но при этом, если у вас есть какая-то сложная логика, которую вы хотите реализовать внутри, вы можете этим правилам внутри не следовать. Только то, что будет доступно внешним компонентам, должно соответствовать этим правилам. Соответственно, это внешние типы, ну, публичные типы и члены проекта, класса, которые вы будете, там, набора классов и так далее, которые вы будете предоставлять Windows Runtime. Что это за, соответственно, правила? Первое, о чем я говорил, и это вполне понятное требование, мы должны отдавать типы, понятные Windows Runtime. Второе. Структуры должны содержать только публичные поля. Но это понятно, это связано с передачей как бы значений структур туда-обратно. И у нас нет наследования. Наследование может быть только для визуальных компонентов, когда это ZAML. Все, что вы предоставляете для использования Windows Runtime, должно быть конечным. Ну или вот это то, что таким образом я перевел слово «силит». И поддерживаются только системные обобщенные типы. Ну, собственно, это тоже все понятно. То есть, если вы хотите что-то получать и с чем-то общаться, отдавайте и работайте с системным. Пока вы находитесь внутри себя, делайте все, что хотите, используйте все эти возможности, которые .NET Framework получил уже к своей 4.5, больше, чем 4-й версии. При этом вам не нужно что-то выдумывать. Visual Studio имеет встроенную поддержку для того, чтобы писать эти управляемые компоненты и для того, чтобы интегрировать их в другие проекты. Собственно, покажу я вам сейчас очень-очень простой компонент. Основной сложностью в этой демонстрации для меня было найти в коде JavaScript, где же я все-таки этот компонент использую. У меня простой проект, сейчас он откроется. Вот обратите внимание, у меня класс, он очень простой. То есть это пример как раз, знаете, это пример, ну, такой, я не могу сказать, что он очень продвинутый. Это пример того, как у меня бизнес-компонент отдает какие-то данные. То есть он отдает список групп, и в каждой группе он добавляет автоматически по некоторое количество элементов. Все, что он делает. Дальше я, как вы видите, уже знакомое вам по выступлению Кости приложение на JavaScript. Я добавляю ссылку на этот компонент. Вот она. И дальше, вот тут вот, если вы посмотрите, я сейчас увеличу, я специально просто вам хочу это сразу показать. Обратите внимание, вот, собственно, все, что я делаю. Ну, то есть я беру этот компонент, я данные наполняю уже здесь. Но на самом деле это не важно. Если бы я захотел, я мог бы как бы использовать какие-то методы. Это просто пример для того, чтобы вы увидели суть того, как это работает. Если посмотреть, что он здесь делает, обратите внимание, он просто заполняет их пустыми данными. И дальше вот он здесь использует некие предопределенный текст для того, чтобы все это работало. И нумерует их от 1 до нескольких, то есть там от 1 до 4, от 1 до 5, чтобы мы видели, что это действительно работает соответствующее пробрасывание компонентов. Если я запущу, вы увидите классическое гибридное приложение, в котором я две группы. Можно посмотреть, соответственно, 4. 5, ну, от 0 до, соответственно, 3, до от 0 до 4. Все как мы и сделали, при этом мы отдали его в... Отдали и взяли этот объект, создали его, написали, вернее, на C-Sharp, немножечко соблюдая определенные правила. Давайте еще раз посмотрим на этот класс. Силит, iList, все. Структура с публичными, ну, как бы пример всех таких правил, которые от меня хотели, чтобы я выполнил. Все, в результате этот объект у меня доступен, этот бизнес-объект у меня доступен в JavaScript. Точно так же он мог бы быть доступен в C++, если бы мне это потребовалось. Асинхронное программирование. Следующая большая тема. У нас, ну вообще, если вы посмотрите в WinRT, там все методы асинхронные. Это хорошо и прекрасно. Вообще оно становится нормой, особенно если вы пишете какие-то приложения, которые взаимодействуют с внешними системами. Потому что если вы с кем-то взаимодействуете снаружи, то он не обязательно вам отдаст информацию, которую вы у него запрашиваете, или даст ответ сразу. Есть разные способы реализации паттернов подобного взаимодействия. Ну, вот асинхронное программирование – один из вариантов, который прижился. Есть многие популярные фреймворки, которые в том или ином виде это реализуют, и платформы. Если посмотреть на асинхронного или против асинхронного, то классический вариант связан с тем, что при синхронном программировании у вас вы ждете и не отображаете там ничего пользователя, ну или любят так говорить, ваше приложение становится неотзывчивым на действия пользователя в то время, пока оно выполняет какое-то синхронное действие. Но в данном случае классический вариант – обрабатываем какие-то данные. Если вы делаете это асинхронно, то, соответственно, между тем запросом, как вы запросили и закончили его получать, вы можете выполнять какие-то действия, которые связаны с пожеланиями пользователя. Но это очень-очень просто. На самом деле, при этом вы достигаете того, что пользователю кажется, что ваше приложение работает быстрее. Из-за того, что оно остается отзывчивым во время работы, и это очень важно понимать, что если у вас приложение станет асинхронным, но при этом вы не продумываете дизайна, пользователь особой радости от этого не получит. То есть вы должны там написать, там, загружается, или показывать ему предыдущие данные. То есть все, тот выигрыш, который вы получаете, вы должны еще дополнить хорошим метродизайном, о котором расскажет Костя в следующем докладе после перерыва. Модели асинхронной разработки. Они есть у нас везде. То есть вне зависимости от того, как вы разрабатываете, то есть Windows Runtime — это, соответственно, C++, .NET Framework Task и JavaScript Ramazes, о которых Костя уже сказал. Все объекты представляют текущие действия, то есть то, что происходит. Все используют callback. Ну, я написал обратные вызовы, но позволю себе использовать слово callback. В чем беда? Обратные вызовы превращают ваш код в кашу. То есть, с одной стороны, обратные вызовы — это здорово, они позволяют просто реализовать асинхронное программирование. Другая проблема в том, что у вас получается, что логический код, который выполняет одно логическое действие, у вас размазан просто чем? Чуть ли не по всей программе. На самом деле, уже в .NET были вещи, которые позволяли это сделать. Там появлялись разнообразные асинхронные библиотеки. Так вот, оно здесь все уже это есть. Есть, возможно, автоматическое, но если вы работали с AsyncCTP, то вам это знакомо. Фактически это внесение AsyncCTP вовнутрь стандартного фреймворка. Возможно, автоматическая трансформация в обратные вызовы. То есть вы пишете код, который выглядит как синхронный, если отвлечься от модификаторов, но при этом выполняется асинхронно. То есть код превращается в конечный автомат для обратных вызовов. То есть вот посмотрите сюда, что у нас здесь происходит. Создал клиента, дальше подождал, пока клиент получит ответ по текущему URL, дальше его обработал. Обратите внимание, я вернул task. Почему я и пометил методом async? То есть я не только внутри использовал асинхронный паттерн, я, пометив соответствующим, возвращая task, именно ну, тип task, возвращая таски, я позволяю мой метод использовать асинхронно, используя стандартные конструкции языка. То есть я точно так же могу сделать await для вот этого метода, который здесь написан. Ну, понятно, что в реальности я могу написать это примерно вот следующим образом. То есть все, что у меня, то есть метод происходит асинхронно, при этом все, что у вас идет дальше после await, превращается в обработчик вызова. Обработчик callback. На самом деле, никто не мешает вам писать, как написано ниже. То есть это абсолютно эквивалентные записи, это надо понимать. Это просто одно и то же. Но писать теперь код стало гораздо удобнее. Асинхронные методы. Ну, на самом деле, я уже все вам рассказал на этом коде. Они должны быть помечены идентификатором async, должны возвращать void или task. Есть разница между void или task. Task'ом вы можете, если вы возвращаете task, вы можете управлять тем, что происходит в той или иной мере. Если возвращаете void, это запустил и забыл. Все. Используют операторы await для временной передачи управления. Ну, собственно, понятно. исполнение продолжается после завершения действия awaited, то есть которого ждете. Можно ждать все, что угодно, то, что реализует соответствующий паттерн. То есть, пожалуйста. Исполняется в контексте синхронизации вызывающего кода. Ну, то есть, собственно, это позволяет вам писать вот эти простые конструкции последовательно, что использовать, то есть это выглядит, как вы просто пишете на дотнете, добавляя некие дополнительные конструкции. Хотя на самом деле это превращает ваш код, который выглядит как старый добрый асинхронный код. Если вы пишете, выполняя вот эти вот простые правила, они превращают его в асинхронный код. Что, в принципе, очень хорошо и здорово, особенно если вы не писали вручную много колбеков на C++, и это вам кажется более нормальным, как это, собственно, является для меня, и поэтому мне, наоборот, надо себя заставлять писать вот так более красиво, потому что я привык обрабатывать колбеки. Но тем, кто только начал это делать, на самом деле это гораздо-гораздо проще. Я помню, я очень долго мучился с тем, чтобы с колбеки, это же принять у них, они тебе приходят, обычно возвращают объект, еще какой-то контекст, все это распарсить, разобрать, правильно проверить, что там все правильно находится. На самом деле, это можно сделать. Я же научился, значит, и вы можете научиться. Но вот такой вот паттерн, который вам предоставляет язык, среда и разработка, позволяет сделать это просто. И это хорошо. Вы можете сосредоточиться на логике вашей программы, бизнес-логике, игровой логике, неважно, и писать код гораздо, и не тратить большую часть ваших усилий на то, чтобы написать непротиворечивый работающий код. C-Sharp и Visual Basic позволяют реализовать асинхронное программирование без обратных вызовов. Я вам это только что показал. Это просто и хорошо. Вы можете писать в старом стиле, вас никто не остановит. То есть, если речь идет, допустим, о портировании какого-то кода. Но если вы начинаете писать, привыкаете к новым паттернам, это просто удобнее и быстрее. Вы совершаете меньше ошибок. На самом деле, это позволяет вам делать меньше ошибок. При этом async делает методы ваши асинхронными, а await делает оставшуюся часть метода обработчиком обратного вызова. И task позволяет координировать активности. То есть вы, допустим, можете сказать следующее. Вы можете сказать таску yield, вы можете сказать таску sleep. Вы можете сделать так, чтобы, допустим, подожди, пока обе вот эти задачи выполнятся, подожди, пока какая-нибудь из этих задач выполнится. Если ваш метод возвращает void, то, соответственно, вы так не можете сделать. Вы просто можете запустить и забыть. Но это, не знаю, там какой-то фоновый парсер или что-нибудь такое, чего вы не хотите никак координировать. Асинхронное программирование в NRT. Ну, на самом деле, я просто вам хочу показать, в большей части здесь будет визуальная демонстрация, потому что, ну, внутри там просто async и await. Async, await, и больше особо ничего нету. Но что интересно, это такая интернет, я бы сказал, демонстрация. Так, промахнулся. Сейчас я дойду. Вот. Async. Что это такое? Я надеюсь, что она у меня заработает, потому что это будет обидно, если она не заработает. Она ходит к базе Netflix и асинхронно, вот она, это можно посмотреть в коде, она асинхронно запрашивает Netflix, там просто никакой магии, у нее определены вот эти группы с названиями, просто указан в урле параметры запроса, который идет к Netflix, и асинхронно, как вы видите, вот он что смог, при этом в интернете он накачал, но при этом, в чем фишка-то? В том, что я при этом, я могу красиво все двигать, и интерфейс-то у меня есть. Если я дальше нажму, он определил сколько них и начинает докачивать, и будет продолжать докачивать. Да, видите, то есть я и так далее. То есть я уже могу, если, то есть смотрите, допустим, получается, что если бы я это делал синхронно, выглядело вот так, чтобы посмотреть первый фильм на первой картинке, мне бы пришлось ждать очень долго. А сейчас, из-за того, что я всего лишь навсего развязал асинхронный паттерн разработки, то мое удовольствие от использования этой программы, если я хочу посмотреть первое видео первой категории, оно максимально, потому что практически сразу же я все получаю. Как выглядит эта асинхронная разработка на практике? Давайте я просто остановлю, и мы посмотрим. Это классический вариант, соответственно, C-Sharp заму приложения, в котором, кстати, вот этот паттерн, который вы видели, вот Костя упоминал, я немножко скажу, вот эти вот квадратики, гриды и все остальное, вы сразу же получаете, как только создаете темплейт. Вот темплейт вам дает вот этот шаблон со всеми расстояниями и метродизайном. Вот этим хороша Visual Studio, и, в принципе, этим хорош как WinRT и все остальное, в том смысле его объекты, которые все это предоставляют. Дальше я могу пройти и посмотреть, как все это выглядит. Обратите внимание, ну вот здесь такой вот пример. Вот они запускают все это, initialize async, load, group image async. Я просто прям пойду про definition, чтобы было видно, что я как бы не просто... Я, собственно, так по этому примеру так с ним и разбирался. Вот, смотрите, вот эти предопределенные movie группы, title, query. Дальше, соответственно, я, да, когда все, запросил, создаю observable. Ну, дальше там уже всякие... Я сделаю observable collection для того, чтобы у меня при добавлении туда автоматически отображалось в интерфейсе и так далее. Ну, в общем, просто вы видите здесь, у меня объекты load group image async, здесь await, get movies async, ну и там, если дальше прокручу, в конце концов, поскольку самый, как говорится, финальный метод, который все реализует, который просто запрашивает о дату у Netflix по определенному параметру. То есть оно спускается. Это, собственно, RAW метод, который использует все функции выше. Как вы видите, вот и здесь выстроена иерархия синхронных методов. То есть я начал с простого, реализовал просто запрос, дальше я этот запрос фактически... На самом деле, что дальше? Я этот запрос получил дату, разобрал. Мне надо что дальше? Мне надо запросить картиночку, мне надо запросить там количество. И у меня просто-напросто вот там же асинхронно в цикле это все запрашивается. Ну, используя возможности линка, там вы видели там такой хитрый цикл. Все просто выглядит, и главное, что здесь мало кода. Вот это можно написать и в стандартном callback паттерне, но вот оно не будет выглядеть так понятно, то есть не будет выглядеть понятно. И если, особенно вы только, допустим, начали знакомиться с, вот, допустим, если вы писали когда-то на 1.32 API, там очень много работы сети, оно на callback'ах сделано. И огромная проблема научить кого-то правильно с этим работать. Очень много ошибок. Использование паттернов асинхронного программирования позволяет вам избежать вот кучи этих ошибок, связанных с работой с callback'ами, и улучшает читаемость кода. Ну, помимо ускорения разработки, как мне кажется. Инструментарий. Ну, на самом деле, я не знаю, стоит ли вам даже демонстрировать инструментарий, потому что все мы вместе, все мои коллеги уже показывали Visual Studio 11, которая вышла, и упоминали такие некоторые ключевые моменты. Я немножко скажу про дизайнер, но прежде чем говорить о дизайнере, я хочу сказать следующее. У нас в... Ну, Ultimate — это самая лучшая, самая большая, самая прекрасная. Но что, если вас немного или вы один, а хотите разрабатывать приложение, хотите быть честным? Ну, не хотите воровать Visual Studio, это нормально. А вот. У нас есть Visual Studio Express, в которую добавлены юнит-тесты, в которую добавлена интеграция с Team Foundation Server Express и так далее. Посмотрите на это. Вы можете дальше там двигаться. Как только ваша компания заработает свой первый миллион долларов, приходите к нам, покупайте Ultimate. Хотя нужно меньше гораздо. Но на самом деле, то есть это означает, что вы можете брать доступные средства разработки, экспресс-варианты, организовывать совместную работу и работать дальше, ну, скажем так, разрабатывать метроприложение, не покупая самые большие версии. Если вы большая организация и хотите иметь максимальные возможности типа IntelliTrace, архитектурного контроля, диаграммы и все остальное, безусловно, вам нужна более старшая версия. Но вы уже до этого доросли, и вам понятно, почему это столько стоит. Visual Studio Designer. Вы уже видели, Костя вам показывал Expression Blend для HTML5 JavaScript. Для XAML все то же самое. Те, кто испугался, не увидев в Consumer Preview XAML Blend, который умел редактировать XAML, все хорошо, XAML умеет, все отлично, причем C-Sharp, C++ и Visual Basic – единый редактор. Общий интерфейс редактирования. Что это означает, я вам сейчас покажу. Кроме общего интерфейса редактирования, там один... Если XAML – это ведь просто язык описания инициализации объектов. XML, который соответственно по определенным правилам парсится, и потом по определенным правилам выстраивается, помимо стандартной XML-дома, дерево XAML, связанное, допустим, визуальное дерево, там это называется. Так вот, на самом деле была... Ну, это не могу назвать проблема, но дело в том, что движок в Blend и движок Visual Studio были разные. Немного. Это было связано с дополнительным функционалом, который предоставлял Expression Blend. Сейчас это непротиворечивый разбор, то есть вы одинаково будете это видеть. Общий интерфейс редактирования, где имеет смысл. Ну и каждый интерфейс оптимизирован. Что значит? Что Visual Studio, допустим, для меня, как для разработчика, который не очень хочет заниматься дизайном, у нас есть для этого дизайнер, я могу что-то поправить, подвинуть, если я вижу, что это совсем плохо, или там набросать какой-то драфт, для того, чтобы же дизайнер в него что-то вписывал, допустим, мы в такую сторону работаем. При этом я могу писать руками, руками, как вы видели, сам на месте могу перетягивать. И при этом, скажем так, тот инструментарий, вот я сейчас вам покажу, вот эти панельки, они те же самые, что у меня в Visual Studio, что в дизайнера. Это означает, что дизайнер может прийти ко мне и больше не пугаться. И сказать, ага, вот она панелька, и помочь мне там в Visual Studio сделать какие-то мелкие правки, если вдруг это необходимо. Давайте я буквально быстро покажу, чтобы у нас осталось время на тайлы. Потому что это очень-очень важная тема. А, на самом деле, а что я? У меня есть уже Visual Studio, этого достаточно. Я закрою просто лишнее. Так, давайте сделаем так. Смотрите, я тут долго говорил, что Visual Studio прямо вам сразу все сделает. Я создаю пустое приложение, выбираю темплейт Grid. Но это на самом деле тот, который я вам сейчас показывал, нетфликсовский. Тут сразу куча... А, я еще сделал JavaScript приложение, спасибо, Кости. Сейчас, секундочку. Вот. Выглядят, кстати, одинаково. Вот вы сейчас, вы увидите, вот мы пришли к нему. Вот. Поскольку она там использует объекты определенные, его нужно пересобрать разочек, чтобы правильно... Чтобы, ну, это известно. Вот пятая версия здесь стоит. Но формально, вот, если видите, это свежеустановленная версия Windows Studio Ultimate, а вот она ставит вот такую вот еще штуку. Формально она здесь, нам пятая она была написана, то есть какая она будет при выходе и как ее назовут, это на самом деле вопрос такой. Вот, как вы видите, все, здесь все то же самое, кнопочку я здесь точно так же могу перетаскивать. Вот, и точно так же при возвращении она мне будет говорить «тап». Ну, то есть, дурацкая демонстрация, но она показывает то, что вы теперь, на самом деле, при редактировании вашего интерфейса сможете говорить с дизайнером, ну, скажем, на одном языке. То есть, он не будет искать, где здесь у вас что-то поправить, конечно, по минимуму. Естественно, возможности по редактированию и созданию визуального дизайна в Blend больше, чем в Visual Studio. Так. Это то, что я хотел рассказать про визуальное редактирование. Небольшое резюме, собственно, по разработке под .NET. Итак, самое главное, как вы видите, в общем, я вам долго рассказывал, но рассказал вот эту фразу в разнообразных стилях. Если вы уже умеете разрабатывать на .NET, вы умеете писать метроприложение. То есть не нужно бояться, что, как бы, что все, что вы знали раньше, оно куда-то денется. Обратите внимание, Windows Runtime разработан с учетом того, что его будут использовать из C-Sharp, ну, из .NET, да, из C-Sharp, Visual Basic. То есть сделано удобно. Автоматический проброс, extension методы и так далее. Пишите удобно в привычном стиле. Хотите, можете создавать свои компоненты для того, чтобы ваши коллеги, которые пишут на JavaScript или C++, могли их использовать. Async позволяет вам сделать код менее размазанным по вашему приложению, по логически связанный код менее размазанным по вашему приложению, можете не использовать обратные вызовы. В общем-то, лучше этого не делать, это гораздо удобнее. Если вы хотите редактировать, у вас есть визуальный редактор, часть функционала которого есть внутри Visual Studio, расширенная часть более дизайнерская в Blend. Хотите, редактируйте зам вручную. Я обычно так делаю примеры, ну, просто потому, что в примерах мне это удобнее. Если бы я создаю более сложные объекты, я обычно перехожу в Blend. При этом, как вы видели, используя просто шаблон пустой, у меня получается уже приложение в метродизайне. Вот со всеми этими отступами, выравниваниями, квадратиками и так далее. Что позволяет уже мне от чего-то оттолкнуться, что для большинства разработчиков, которые не являются дизайнерами, достаточно удобно. На этом я хочу подвести черту и перейти к живым плиткам и уведомлениям. Я его сюда специально добавил в качестве бонус-трека, потому что мне нравится, ну, Live Tiles и Notifications. Мне очень нравится эта тема, потому что это очень важно. Как уже говорил Саша, живые плитки – это окно в ваше приложение. То есть пользователь, когда он включил, на данный момент, когда он включил Windows 8 и зашел в него, он видит плитки. На плитках отображается вся та информация, которую он видит сразу же. Если у вас есть опыт разработки для телефона, то вот здесь плитки, примерно та же концепция, только ее гораздо, то есть она гораздо шире, дает гораздо больше возможностей. И, соответственно, плитка, она может... Ну вот, как бы, да, вот смотрите, вот есть приложение погодное, которое все показывали. Ну, на самом деле, интересно посмотреть на красивые вот эти облака и все такое, но в большинстве случаев я хочу, чтобы мое приложение, написанное для погоды, показывало мне погоду сразу же, как только я зашел. Как я могу это сделать? Тайлы. Ну, лайф-тайлы, потому что погода будет обновляться. Я могу интегрировать тайлы со своими удаленными сервисами, с облаками, чтобы обновления приходили оттуда. Все эти возможности у вас есть. Итак, живые плитки. Показывают приложение пользователю. Доставка контента. Вот на самом деле, если вы поставите себе Windows 8 и поставите себе обычный mail-клиент, вы увидите, что он вам показывает. Ага, у вас есть два сообщения. Но когда вы войдете в клиент, вы увидите, что он эти сообщения еще не подгружал. То есть это действительно другой способ, еще один способ доставки какого-то контента. Мало того, если у вас это приложение, вы его зарегистрируете для отображения данных на... Так, вылетел, неважно. На лок-скрине, то есть когда у меня приложение залочено, у меня там такие маленькие иконочки. Вот можно приложение разрешить это сделать, и я могу посылать туда нотификейшены. Соответственно, лайфтайлы, они продолжают работать всегда и заставляют вернуться к себе. Ну, это такой хороший вопрос, если там дальше в архитектуре покопаться, они должны заставлять вернуться к себе. Два типа бывают, маленькие, ну, назовем так, маленькие и большие, квадратные и широкие, запускают приложение, статический заголовок, могут обновляться и то, и другое. Может обновляться через шаблоны. Шаблоны представляют собой способы отрисовки. Ну, смотрите, если вы знакомы с Windows Phone, то у Windows Phone есть только один шаблон обновления. Здесь таких шаблонов много. Что значит шаблон обновления? Вы просто, когда вы создаете, ну, представляете, тайлет у вас какой-то объект, и вы говорите, вот, и у него может быть какой-то набор свойств. Соответственно, у вас просто есть разные объекты с разным набором свойств, используя которые вы можете обновить тайл. Сказать, тайл обновись, вот тебе вот обновись, вот используя вот этот шаблон. Это может быть текст, может быть изображение, может быть их комбинация, может быть анимация, может обновляться, как я уже говорил, локально или с облака. Демонстрация живых плиток. Ну, я думаю, вы все их видели, это демонстрация живых плиток, она на самом деле, вот вы их видите сами, но тут их видно плохо, у Саши планшет когда стоял, вы видели, там была почта и все остальное. Я вам покажу демонстрацию живых плиток, каким образом, с программной части, как они выглядели для пользователя, вы уже видели, надеюсь, вам понравилось. Где я еще беру эти примеры? Большинство примеров я взял из SDK, потому что зачем выдумывать, если они есть? Они там есть на всех языках, я взял, естественно, на C-Sharp. Давайте я вам сначала покажу, как все это работает. Потому что запускаем Windows SDK Sample. Я сейчас вернусь в... Вот, вот мое приложение. Я сейчас перейду в него. Так, вот. Посылаю notification. Мне придется периодически переключаться. Вы сейчас увидите. Ох, я просто специально его вынес. У меня появился notification. Это самый простой. Просто вывести текст. Могу очистить. Но тоже достаточно важный иногда бывает момент. Посылает картинку, которая лежит локально. А, не на то нажал. Обратите внимание. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Веб у меня просто здесь нету. Badge notification – это разнообразные значки, которые я могу показать. Например, new message. Сейчас. Видите, у меня появилось. Причем, смотрите, то есть у меня поверх моего предыдущего, которого я послал, появилось дополнительное. А вот еще тебе пришло письмо. А это вот у меня тут есть возможность разнообразных обновлений. Здесь просто это пример из SDK, вы сможете посмотреть его самостоятельно. Может обновляться. Можно выставлять, что у вас перестают не обновляться. Ну, можно... Давайте посмотрим, что тут у нас есть. И пойдем туда посмотрим. Они сейчас должны периодически, у меня там разные... Не обновился. Давайте бэдж поменяем. Ну, просто там для квадратного я посылал. Так, вот. И он, естественно, у меня не обновлялся. обратите внимание, вот он обновился. Ну, это логично, да, что я, соответственно, могу посылать разные обновления для большого и маленького тайла. Очень хороший пример получился, потому что, например, если я бы посылал обновление, связанное с текстом, у меня была бы разная длина текста, у меня были бы разные картинки. Как видите, очень-очень простой пример, как это все выглядит в коде. Как это все выглядит в коде? В коде это выглядит, на самом деле, очень просто. Как я и говорил, вот они просто здесь разбиты на замысел странички, поэтому мне очень просто сюда зайти и посмотреть. То есть самый простой пример. Говорю, какая картинка. И говорю, пожалуйста, обновляйся. И выглядит оно везде одинаково, только меняются вот эти вот шаблоны. Так, сейчас я побольше чуть-чуть сделаю. Поэтому я даже не знаю, то есть на самом деле это такая... Основное здесь дело дизайнера правильно найти такие картинки. Правильно подобрать, что вы будете обновлять. Вот Batch Update, посмотрите, как делается, когда я вот показал ему иконку. Выглядит приблизительно одинаково. Ну, просто используются разные, ну, назовем так, объекты, да? Ну, собственно, как я и говорил. Create Batch Update for Application, ну, это я очищал. Количество, глиф. Какой глиф по порядку и как обновить. Все еще очень просто. То есть обратите внимание, что сделать живой тайл очень-очень просто. Даже, я бы сказал, местами проще, чем в телефоне это сделать. Потому что, как вы видели, я мог бы взять веб-картинку. То есть если я хочу всем одно и то же высылать, я могу одну и ту же картинку и просто ее обновлять по расписанию, там, в бэкграунд-агентах, неважно. Если я имею разную картинку, я могу правильно билдить URL и просто выкладывать у себя где-нибудь картинку так, что пользователь в нее попадает. Очень удобно, просто. А главное, что если у вас хороший lighttail, пользователь уже ваш в тему и хороший, и правильно обновляется, то пользователь уже будет заранее видно ваше приложение на этом экране стартовом, и ему будет хотеться на него нажать, посмотреть, воспользоваться, возможно, там посмотреть рекламу или заплатить деньги. Потому что, да, у нас есть такая возможность. Очередь обновлений на плитках. Но вы видели, у меня там, когда я нажал Q, выстроить очередь, у меня могут быть выстроено несколько, соответственно, возможных обновлений. Вот, у меня одно подменяло другим. Позволяет, например, новостному приложению показать несколько новостей. Циферки и e-mail-ик я вам, e-mail-ик показал, циферки то же самое, все гораздо проще, все это вы видели. То есть, на самом деле, обратите внимание, все очень просто и при этом выглядит красиво. И не требует больших затрат с вашей стороны, и системой вроде бы, то есть тоже не требует больших затрат при разработке. Secondary tiles. Что такое secondary tiles? Значит, смотрите, у вас оно не приложение, вот эта вот плитка одна, по которой просто приложение запускается. Допустим, у вас приложение, в котором, хороший пример, погода или новости. Погода, другой город, кроме основного, то есть не Default City. И новости, не просто новости, а новости спорта, новости IT, новости Windows 8, неважно какие. Те же возможности, что и обычных плиток, но просто при нажатии на нее я попадаю на такую страницу приложения, которая меня радует сразу, а не через несколько кликов. В данном случае на страницу со своим городом, либо на те новости, которые мне сразу интересны. Всплывающие уведомления. Вторая возможность взаимодействовать с пользователем интерактивно. Они что-то должны рассказать пользователю, да, ну классический вариант, представьте себе, ну это смс-ки, да, это такие смс-ки, но только более продвинутые. Пользователь их может отключить. Ваше оповещение, ваше уведомление, он может запретить приложению посылать ему уведомления. Вы можете это делать локально, то есть периодически, а можете, используя push notification, кусок кода на JavaScript, по работе с которым показал Костя, делать его из облака. Ну, обратите внимание, такие примеры, та же архитектура шаблона, что и живых плиток, вам не нужно, как говорится, два раза вставать, чтобы узнать, как это делать. И теперь я вам покажу такой же пример приблизительно о том, как выглядят эти приложения и как с ними, как выглядят эти оповещения, и что с ними можно сделать и как поработать. Toast Notification. Solution. Давайте опять же сначала. Это пример из SDK, который вы можете скачать там же, где вы скачали Windows 8. Вот, обратите внимание, я тут раз уж открыл сразу код. Вот, смотрите, вот они, эти прекрасные, собственно, мои локально создаваемые оповещения. То есть я говорю, пожалуйста, создай мне из темплейта такой-то вот штуку. Если темплейт такой, вот определяем такие параметры, обновись. Ну, обновись там наверху стоит. Все, больше ничего. Все очень просто, вам не нужно выдумывать каких-то мега-вещей. Музыку еще, она еще музыку проигрывает, можно разную. Картинка. WebImage у меня нету, поэтому я показывать его не буду. Разные звуки. Ну, она что-то, вот, что-то... Она просто с задержкой это делает. Разный звук. А теперь смотрите, она может показать, а ваше же приложение может скрыть. А могу я его скрыть? Длинный тост, который долго показывается. В чем вы видели? Это все очень-очень похоже. На самом деле, если это хорошо, новостные какие-то приложения, допустим, могут быть. Так у вас могут быть... Работа с мессенджерами разнообразными, какие-то онлайн-игры и так далее. Все очень просто, при этом код, как вы видели, то есть вы большую часть пишете, придумываете, что вам делать, а потом просто пишете эти длинные слова в названиях, которые определяют свойства, для того, чтобы правильно их определить. Все просто. Это очень важно, что подобный функционал сделать очень просто. Потому что вот Windows для .NET разработчиков достаточно большая, красивая функциональная часть Windows не всегда была доступна, о чем я говорил в самом начале. И это хорошо, что с появлением у нас Windows 8 вот эта вся красота нам доступна сразу из .NET, из C++, из JavaScript примерно одинаково. Я бы сказал, практически одинаково. Пару слов о Push Notification сервисе, чтобы было понятно, что это такое. Обслуживают уведомления, обновления живых плиток и внешними сервисами. Плитки обновляются, уведомления работают, даже если приложение не работает. Мы помним, да, что у нас, если так просто, приложение не пользователь... Мое любимое правило. Если пользователь не видит приложение, оно не работает. Вот это касается метроприложения. Соответственно, возникает вопрос, каким образом получить вот эти обновления живые тайлы, когда приложение не запущено. Есть много разных вариантов, а часть из них расскажет вам Володя. Они вам некоторые могут быть знакомы, если вы разрабатывали прототипы для телефона, но одно из них это push notification. То есть, соответственно, вы сначала регистрируете, он бесплатный, да. Несмотря на то, что он использует сервисы Microsoft, он бесплатный. То есть, смотрите, есть сервисы Microsoft в облаке. Вот. Есть ваше приложение. Ваше приложение регистрируется локально. Очень, очень похоже на то, как работает на телефоне. Регистрируется локально, получает специальный URI. Отдает этот URI вашему приложению, веб-приложению, естественно, сервису. И потом вот этот вот ваш сервис, URL, делает... Все, что он делает, он посылает, пост... Пост-запрос на Windows Push Notification Service по указанному URI. Он туда прописывает XML-запрос, просто текст, а? Нет, пост. Он направляет туда информацию. В ответ он получает информацию о состоянии устройства, подключено оно, не подключено, зарегистрировано, не зарегистрировано. После этого Push Notification Service начинает пытаться доставить его на устройство. То есть это означает, что, ну, на самом деле достаточно удобно, если у вас есть возможность вот такого вот клауд-сервиса. Но опять же, если нет, есть другие возможности реализации. Ставьте, смотрите, разрабатывайте, там все очень похоже на телефон в какой-то степени, только поскольку возможности соплатформа, она помощнее, возможностей больше, часть вещей можно сделать проще и лучше. На этом я заканчиваю свой доклад.